Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Прямой эфир «Комсомольской правды» продолжается. Телевидение и радио, зрители и слушатели вместе с нами. В этом часе мы будем плотно говорить о политике. Ну да, эта тема действительно актуальна. Это настоящая картина дня. И в ближайшем часе речь пойдет о том, что господин Чуров, глава ЦИК, объяснил появление многочисленных видеороликов о фальсификации на выборах тем, что неизвестные организовали фальшивые избирательные участки, где снимали кино после того, как президент Дмитрий Медведев, всегда проявлявший пристальное внимание как раз-таки к интернету, вынужден был комментировать эти ролики и говорить, что он показанному в них не верит. Ну что ж, позиция такова. Сегодня она получила всеобщее распространение. Мы эту позицию обсудим. Да и вообще вернемся к, может быть, уже набившей оскомину, но существующей теме фальсификации. Также пойдет речь о том, что оппозиция готовит новую акцию протеста. Психологическое оружие спецназа не помогло, а стало быть, никого не запугали. И в ближайшей перспективе в столице, возможно, пройдут еще некоторые волнения. Кроме того, в некоторых городах уже подключились, в Петербурге вчера были митинги со стороны недовольных итогами выборов. Сегодня подключились другие города. Это также в нашей теме политики. Ну и еще одна тема, которая наверняка не оставит равнодушным ни одного из наших зрителей и слушателей. Владимир Владимирович Путин с ксерокопией паспорта приехал в Центральную избирательную комиссию и выдвинулся в президенты. Там обещали подумать, насколько эти обещания будут оправданы и кто еще уже готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Все это в ближайшей перспективе. Здесь в эфире «Комсомольской правды». Вы можете присоединиться на любой стадии, дозвонившись по номеру 8 800 200 ровно 9702. Для вас звонок совершенно бесплатный. Обсудим политику, поговорим о том, что происходит в нашей стране, в нашей столице, обо всем этом. И не только. И буквально с минут на минуту в нашей студии появится Александр Сергеевич Цыпко, политолог, главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. Буквально через минуту он появится в эфире, и мы приступим к обсуждению вот этих всех тем. Прежде чем мы непосредственно перейдем к политике, еще одна информация появилась о том, что после выборов Россию ждет отток капиталов. Говорили мы об экономике, о том, что бюджет на 2012 год и два последующих принят. Говорили о том, что немалая часть бюджета теперь будет способствовать милитаризации. Ну а сейчас информация, касающаяся всеобщих денег, говорит о том, что в ближайшие месяцы отток капитала из России ускорится. Прогнозы основаны пока на мнении наблюдателей, что слабые результаты, несмотря на то, что почти 50% отдали свои голоса именно «Единой России», считаются эти результаты слабыми на выборах. Так вот, примета политической нестабильности в России. Кто-то с этим может не соглашаться явно, кто-то может оспорить, а кто-то, в общем-то, говорит о том, что так оно и есть. Вот такие вот темы. Обо всем этом мы прямо сейчас и поведем речь. Ну и можно уже приветствовать в студии Александра Сергеевича Цыпко, политолог, главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. Александр Сергеевич, добрый вечер. Москва еле сегодня в пробках.
Ну да, если бы еще, конечно, сообщили, куда машину прислали за тобой, вообще было прекрасно.
Но, тем не менее, добрались. Спасибо вам большое. Да. По дороге не было видно митингующих. Может быть, сталкивались с военной техникой, о которой говорили. Мы обсуждаем итоги выборов, и я думаю, это...
Ну, прежде всего, митингующих. Понимаете, я не против митингов и так далее. Но надо же голову иметь. Понимаете, вот эти митингующие... Я буду говорить. На мой взгляд, это политическая система, которая возникла у нас в 93-м году, и которая во многом, в общем-то, связана с этим ельцинским указом, кажется, она далеко не совершенна, и демократия несовершенна. Но, тем не менее, факт остается факт. 50% или 60% пришли на выборы. Прогони ж голосовали, там между нами говоря, уже, на мой взгляд, не такая уж большая разница, там, за кого голосовали. Они тем самым проявили доверие к этой политической системе. Да. Поэтому здесь говорить о бунте.
Недовольных меньшинство. Этим все сказано.
Ну, в том-то, так демократия на том устроена.
50+1, да, стандарт.
Да, а тут, в общем, вы получили, в общем-то, я имею в виду не недовольных, но все-таки пришло и почти 60% населения, они же не просто за партии голосовали, они голосовали за существующий строй, за существующую систему. И поэтому там, ну, будет не 5, 10, будет 20. Для меня они не аргумент, понимаете? Потому что в России и во всем мире есть люди, которые не согласны, недовольны. Есть вообще профессиональный революционер. У нас есть люди, которые ничего не умеют делать, кроме революции. Это трагедия нашей страны. У нас в 17-м году погубили страну. Вот. Кстати, благополучную, развивающуюся. При Николае II были безумные темпы. Все вот бы недовольны. Все погубили, в крови потопили. Значит, интеллигенцию угробили. Церковь сами все разломали. Потом виновны. Да? То же самое в 91-м году. Все недовольны этой системой и так далее. А кто же голосовал за Ельцина? Кто? Вот население Российской Федерации. 60, я говорю, что я вот эти дни устал. Вот. Кто голосовал? 93-й год. Ельцин указ 400.
Действительно утомляет.
Разгоняет при помощи танков законы избранной парламент. Все молчат. Потом удивляются. Реформы, Гайдар, приватизация. Ну, мои дорогие же, вы же сами все это избрали.
Оставили так, как есть, не помешали.
Вот, что Ельцин не скрывал, что он за суверенитет, значит, за распад СССР. Теперь все говорят, а мы не понимали. Ну, если вы не понимали, значит, вы неполноценные тогда.
Александр
тогда
Сергеевич,
ни о чем не судите.
А как вы относитесь к постоянно в интернете появляющейся информации о нарушениях на выборах? Ну, прежде всего, в интернете. Мы, наверное, это вообще отдельная
тема.
Я
согласен, что есть, естественно, нарушения. Но с точки зрения объективной, надо сказать честно, что понятно, что некоторые... Но таких указаний нарушать на этот раз, как мне известно, могу доподлинно сказать, не было. Естественно, некоторые стараются лучше выглядеть, там, губернаторы и так далее. Но это надо тоже объективно судить. Понимаете, при сверхпрезидентской республике, где реально, в общем-то, разделение властей находится в зачаточном уровне. Вот не самое интересное, что люди, которые у нас такие рьяные критики и несправедливые системы, все они основали эту систему, эту конституцию. У меня совесть чиста. Я был и тогда, это 93-й год, одним из идеологов Гражданского союза. Мы выборы проиграли, но мы были против конституции. Я, Вольский, Олег Румянцев и так далее. Мы говорили, кстати, Слава Никонов тогда писал прекрасно и показывал, что сверхпрезидентская республика, что у президента здесь больше прав, чем у монарха, что на самом деле партии никакой здесь существенной роли не будут играть, потому что партии на самом деле не могут в нормальных странах, победившая партия, что она формирует правительство. Так. Еще Примаков у нас говорил, по-моему, в 98-м году, хотел, чтобы парламент определял правительство, премьера, чтобы правительство было у нас подотчетно перед парламентом. У нас оно не подотчетно. И все это в нашей дорогой конституции. И все люди, которые сейчас страшные разоблачители этого системы, в том числе и Борис Немцов,
стоят
у истоков и несут за это ответственность. Там Грише Явлинский надо отдать должное, он был против этой конституции, и, кстати, и был против другого типа приватизации и так далее. У него совесть чиста. Но подавляющая часть людей, которые сейчас организуют вот эти, все эти организации, вот такие радикально оппозиционные, они стояли у истоков этой системы.
А если в пользу недовольных привести тот факт и тот пример, что правительство Италии, долгое время державшееся у власти, занимавшееся политикой очень активно, сейчас на смену пришло другое правительство экономическое, которое должно выводить из кризиса.
Ну, дорогое. Оно пришло на основе решений внутри парламента. Оно пришло законно. А здесь вы избрали парламент, где большинство объективно находится у «Единой России». Сколько там? 238 депутатов и так далее. Зачем нам менять правительство, когда народ проголосовал, в данном случае, за «Единую Россию»?
А вот те, которые недовольны итогами выборов, и те, которые собираются на митинги, своим таким лозунгом избирают, в общем-то, призыв к конкретному человеку. Ну, тем не менее, существуют вот эти вот лозунги, они недовольны, и мы до этой темы еще, разумеется, доберемся. Как в этом случае быть? Ну, соглашаться с ними, не соглашаться. Это, это заведомое меньшинство.
Да, как не согласиться? Это их право высказывать свое мнение. Но по моему глубокому убеждению, поверьте, я здесь вообще не выбираю какую-то сторону. Здравый смысл. Так. Здравый смысл. Мне нужны какие-то объективные данные. Я вижу объективные данные. С точки зрения всех экономических показателей, это десятилетие куда более успешно, чем 90-е. Да? Вот, по многим, там, не буду я пересказывать все достижения путинской эпохи, но меня поразило, что «Единая Россия», обладая, если бы я занимался бы их идеологией, можно 20-30 неиспоримых аргументов, по которым можно показать, что все-таки были прогрессивные изменения и что-то в стране изменилось.
А вы, как политолог, какие минусы можете отметить, такие, что явные?
Что,
просчеты.
Не просчеты.
Что не учли?
Что, просчеты. Это слово не очень.
Партия власти давно находится.
Что значит? Ну, честно говоря, мне вообще трудно отделить партию власти от Путина. И вообще для меня большая проблема. Голосовали ли люди за партию власти или за Путина? Я в данном случае шел голосовать за «Единую Россию», голосую за Путина, потому что прекрасно понимал, что эти голоса, чем будет больше за «Единую Россию», тем больше шансов, что он пройдет в первом туре. Я вам говорю так, я не люблю врать. Вот. Но не просчеты. Можно говорить о серьезных проблемах, которые не были решены в 90-е, на которых, на мой взгляд, уделялось недостаточное внимание. И это, кстати, есть, понимаете, есть недовольство, вызванное групповыми интересами, что власть не сделала для нашей социальной группы. А есть недовольство, вызванное нерешением общих проблем перед страной. И здесь, на мой взгляд, вот много претензий и вполне обоснованных, что все-таки не было, не уделялось достаточно внимания по борьбе с преступностью. На мой взгляд, что беспокоит любого человека и обеспеченного, безопасность.
Большое беспокойство вызывает коррупция. То, что чиновники, по сути...
Вот. Ну, коррупция тут все тоже намного, это тоже слоганы. Вот безопасность здесь конкретно. Безопасность зависит от законодательства, а вот работы правоохранительных органов, от организации правоохранительных органов и довольно жесткой политики государства. Мне кажется, у нас дикое несоответствие. Это, кстати, глубинное противоречие, на мой взгляд, особенно проявилось вот во время президентства Медведева. У нас росло, как вы знаете, значит, преступность, незначительно, но росла. Все-таки убийство у нас, как вы знаете, так и сохранилось. 10 раз больше, на 10 тысяч, на 10 раз больше. Сейчас это Обчинский все время пишет на это. 10 раз больше, 10 раз больше, ну, чем в Европе. 4 раза больше, чем в Соединенных Штатах. Каждый год растет.
По безопасности вопрос.
Это нерешенный вопрос. Это дело не то, что вопрос. У нас вообще поразительная политика. В условиях, в общем-то, беспредела, ну не беспредела, конечно, по сравнению с 90-х, есть прогресс, мы занимались либерализацией уголовного законодательства и сняли, как вы знаете, 68 по 6-8 статьям изменили, перевели особо тяжкие, в тяжкие и так далее, только потому, что у нас много людей сидит в тюрьмах. Понимаете, для меня лично это не аргумент. Для меня главный аргумент, насколько общество в состоянии объективно бороться с преступностью. Вот эта проблема, решалась, но решалась, на мой взгляд, медленно, и к этому не уделялось достаточно много внимания, и меня поразило, что на всех вот встречах и Путина, и Медведева это как-то обходится стороной. Вторая проблема, кстати, Путин в последнее время, перед выборами уже месяца 2-3, начал говорить серьезно, это проблема наркомании в стране. Мои дорогие, 75% героина, который происходит в Афганистане, у нас оседает. Это национальная катастрофа. Вот такого типа проблемы, это вполне обоснованно.
То есть это сейчас надо разрешать?
Надо разрешать, и на мой взгляд, эти все проблемы уже во время президентской кампании Путина должны быть вынесены, в общем-то, и не просто разрешать, надо должен, понимаете, что мне кажется, это проблема нового Путина, тут вообще споры, должен говорить о словах и действовать, по-моему, это проблема просто стиля общения, пора сказать.
То есть надо жестче, надо конкретно,
вот, да, надо, вот что, потому что, по крайней мере, по моему глубокому убеждению, без более жесткого преследования за уголовное преступление
не
мы не решим проблему безопасности.
Александр,
это главная
Сергеевич,
проблема.
У нас есть звонок, и немного времени остается до небольшого перерыва. Алло, здравствуйте. Буквально 30
Алло.
Секунд. Да.
Ну и, конечно, за 30 секунд. 30 секунд я только могу сказать. Александр Сапков вместе с Кирой Паршутинской делают мозги уже лет 20. Вы еще Чурова пригласите, он вам тоже поделает мозги.
Недоверие, да, я правильно понял, но позиция ясна. Недоверие, несогласие.
В данном случае ко мне лично, да, но он его не сформулировал, вот этот человек. Я понимаю, я могу раздражать человека, но в данном случае...
У него просто другая позиция, гражданская другая позиция.
Дай Бог здоровья с его позицией, но реальная ситуация состоит в том, что есть много проблем, которые волнуют все общество, которым уделялось недостаточное внимание, которые, на мой взгляд, должны стать вот сейчас, в данный момент, просто первостепенными с точки зрения снятия напряженности в обществе и с точки зрения сближения власти и общества.
Ну, с другой стороны, мы же не можем обходить стороной. Федеральные каналы не так, в общем-то, активно показывают то, что происходит после выборов. Власть, по большому счету, сейчас говорит о уже других вещах, уже речь вовсю идет о президентской кампании. А что делать с теми, кто выходит на площади? Что делать с...
Ну, пускай они выходят. Я не знаю, что делать. Понимаете, для меня они не аргумент. Это их право.
А действия полиции по отношению вот к людям, которые
да.
приходят?
Вот.
Это же негативно сказано.
Вот, если, кстати, мои дорогие, если эти шествия несанкционированные митинги, и люди нарушают, во всех странах мира к ним применяют насилие.
Но... Не насилие в высшей степени и не такое активное, какое мы наблюдали, допустим, вчера.
Вот, поэтому, понимаете, для меня более... Я уважаю мнение этих людей, я согласен, что они недовольны. Но человек, который действительно думает в целом о стране, меня интересует, в общем-то, состояние России. Она только сформировалась 20 лет. И, как точно говорит Путин, она шита наскоро. И вся эта стабильность шита наскоро. Практически мы имеем общество, которое выходит из кризиса 90-х. Поэтому меня интересует не это мнение людей, я могу их слушать и так далее. Меня интересует, есть ли шанс сохранить стабильность России, управляемость. Потому что все это типа движений, все эти революции, их много. Это их было, и большевики не имели. Они кончаются катастрофами.
Я не хочу, полчаса...
У меня такое ощущение... При всем уважении к мнению этих людей, они говорят о демократии, но
мы вернемся к этому буквально
они не
через
учитывают
пару
мнение большинства.
Оставайтесь вместе с «Комсомольской правдой». Через 5 минут мы вновь в эфире.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Прямой эфир «Комсомольской правды» продолжается. Телевидение, радио, слушатели и телезрители. Даже за эфиром мы продолжали обсуждать картину дня. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Цыпко, политолог, главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований.
Кстати,
российской...
Нам надо быть корректно. Теперь мы филиал международных экономических и политических исследований Института экономики РАН.
Как,
нас
как
понизили, нас объединили с Институтом экономики, и поэтому мы уже просто филиал.
Но главное то, что вы политолог со стажем и разбираетесь во всех течениях.
Но
мы
это,
обещали...
Но люди вот говорят, что
понизили.
Я не разбираюсь. Так что это тоже субъективно. Но я слушаю.
Тенденция 21 века, наверное, все вот эти вот изменения и прочее. Президент... В марте у нас состоятся очередные президентские выборы. Мы, может быть, не сказали ничего о том, что с этого созыва Дума будет 5 лет служить народу, а президент увеличивается срок до 6 лет. И вот уже поданы... Ну, в общем-то, я зачитаю. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин лично прибыл сегодня в Центр избирком и подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты на мартовских выборах 2012 года. Причем в качестве документов также был приложен протокол съезда «Единой России» 27 ноября, на котором Путина официально выдвинули кандидатом в президенты России. Указывается и то, что до этого дважды Владимир Владимирович был у руля государства и оба раза подавал самолично документы, а тут его выдвинула партия. Что вы думаете по этому поводу? Вот вроде бы не стихли еще итоги выборов, они активны в Госдуму, и уже вовсю мы готовимся к президентской гонке.
Ну, это естественно, потому что с точки зрения, я с самого начала говорил, Конституции, с точки зрения Конституции, полномочия президента у нас сверхполномочия, у нас реально сверхпрезидентская республика. Вот. И, конечно, выборы президента куда более значимы. Кто помнит, у нас 90-е, у нас в Думе периодически у КПРФ было большинство, и, тем не менее, Ельцин издавал указы приватизации, вопреки мнению КПРФ, и проводил свою политику. Поэтому странно, мы вообще, когда рассуждаем о президенте и парламенте, у нас обычно сознание, опыт стран Восточной Европы, то есть Западной Европы. Мы же не Германия.
Но у нас где... совершенно по-другому.
У нас все по-другому, но мы не Германия. Мы даже не Италия, даже хотя французская система ближе к нашей. Поэтому, значит, тут, конечно, громадные полномочия у нас и президента, и стабильность в стране, конечно, зависит от...
От одного человека, по сути.
Ну, так мы создали такую систему, мои дорогие. Это не проблема Путина, я повторяю.
Это проблема нас.
Это проблема, мы все тогда поддержали, хотя, честно говоря, результаты референдума о Конституции декабрьского 93-го года, они где-то утонули, но, тем не менее, все согласились с Конституцией. Зюганов был такой у нас оппозиционер, и, как вы помните, кто помнит еще, у нас же никто ничего не помнит, в 93-м году он пошел на декабрьские выборы, тем самым он придал легитимности Конституции. Ага, кстати, ага. Этим он придал легитимность и указу Ельцина 1400. Поэтому с этой точки зрения Конституция легитимна, потому что решающая сила оппозиции, КПРФ, у нас поддержала эту Конституцию и пошла на выборы. Поэтому все надо оттуда. Но по полномочиям президента, сверхпрезидентская республика, импичмент практически в рамках этой Конституции.
Я не думаю, невозможно. Что если бы Зюганов не пошел на выборы, чтобы это изменилось.
Нет,
в 93-м году.
Но я не говорю, чтобы это не изменилось, но я говорю, сам тот факт, что он пошел на выборы, придал легитимность этой Конституции.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут и из какого города вы к нам дозвонились?
Виктор, Тверь.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Александр Цепко говорит, у нас стабильная ситуация в стране, да?
Да, стабильная.
И народ доверяет стабильной власти.
Так.
Ну, при таком уровне коррупции, разве может быть стабильная власть? А корни коррупции в чем кроются? В приходе Путина к власти, он пришел нелегитимно к власти, его назначил Ельцин. А следующие выборы, это уже были не выборы, а я не знаю. А сейчас, тем более, выборы показывают. Какие у нас выборы? Это не выборы, это нас избиратели обманывают.
А вы голосовали, вы ходили на выборы?
Общество. Да, я ходил на выборы.
Но давайте, я не хочу эту тему. Эти выборы... даже признали все партии, которые в них участвовали. Понимаете, если мы будем сейчас слушать каждое мнение недовольное, вам интересно для радио, мне неинтересно слушать это. Если хотите, давайте общаться один на один. Сам тот факт, что все партии, участвующие в выборах, и партии, называющие себя оппозиционными, ну, оппозиционными, хотя бы КПРФ, можно считать.
Признали выборы.
Признали выборы.
Но поэтому они признали разговоры... потому, что получили то количество голосов, о котором и мечтать не могли.
Мой, дорогой,
им казалось, что им дадут меньше.
Сам факт. А мнение отдельного человека, вы будете мне приводить эти 100 мнений, я не хочу тратить на это время. Для меня это бессмысленно. Сам тот факт, что многие люди... признают про себя их нелегитимнее, это их личное мнение. Для меня это не факт для обсуждения. Другое дело встает серьезное. Понимаете, вот если вы уже взяли, извините, вести эту передачу, тогда вы должны понимать, что другое дело, оно состоит в чем? Сам тот факт, что люди недовольны, и много недовольных, говорит о том, не о том, что выборы были нелегитимными и так далее, а о том, что люди подсознание недовольны сложившейся политической системой.
Я об этом хочу задать вопрос.
Вот об этом, да.
Раз мы о президентских выборах заговорили, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина Дмитрий Песков сказал, что люди ожидают... Мы говорим о том, что
да,
Путин
вот об этом
пошел на третий президентский срок. По крайней мере, вот сейчас уже в ЦИКе есть документы, и мы готовимся к тому, что будем голосовать, и в графе для голосования будет фамилия нынешнего премьер-министра. Так вот, Дмитрий Песков сказал, что Путин... Так, обновление ожидается, а именно версия номер 2. Это цитата.
Вот, я это слышал.
Что, какой апгрейд может быть? Что нового может быть?
Тут вот это серьезная проблема, которую надо обсуждать.
Мы живем с этим огромное количество лет.
Да, да. И вот тут серьезная проблема. Но вот, правда, само выдвижение говорит о очень многом. Сам тот факт, что на политическом поле, если говорить серьезно, нет одной фигуры, которая способна конкурировать с Путиным, ну, либеральная оппозиция говорит, что вот обнулили, не дали. Но если посмотрите, если бы даже участвовал в этих выборах там Немцов и так далее, и тем более Явлинский всегда относился к такой умеренной оппозиции, он будет участвовать...
Это кандидат, который наберет.
А вы думаете, если появится неожиданно какой-то кандидат,
откуда который... Откуда им появиться? Если... Я согласен вот с той позицией, что
так надо
просто
выяснять.
Нет кандидатов.
Так вот надо, ну, если думать вообще или не просто... Вот встает очень серьезная проблема. Почему в этой посткоммунистической России, она уже существует 20 лет, не сформировалась до сих пор новая оппозиция с новыми людьми? Почему на политической сцене в роли оппозиционера вот такой псевдооппозиционер Жириновский, вечный оппозиционер, но, на мой взгляд, все-таки оппозиционер там Зюганов и Явлинский? Чем это вызвано? Это более глубокие процессы. Это, наверное, связано не столько с политической системой, а с теми изменениями в моральном сознании, которые произошли в стране за 20 лет реформ. Это связано... Обратите внимание, факт, который никто не обращает внимания. Да, действительно, многие представители либеральной оппозиции, бывшие лидеры правого дела, недовольные выборами, говорят о том, что несовершенная политическая система, что, значит, выборы нелегитимные. Говорят, что Анатолий Чубайс там в своем этом, значит, блоге написал, что он вообще не пойдет на выборы и так далее. Но здесь же возникает серьезный вопрос. Почему, допустим, вот те же Немцов, Хакамада, которые были у власти, потом которые еще участвовали в выборах дважды подряд, не получили поддержки населения, получили там по 2-3%, или один раз, по-моему, 4%. Это говорит о том, не просто о том, что кто-то обнулил, это говорит о серьезных вещах, что в России, посткоммунистической России, люди, выступающие с либеральными идеями, олицетворяющие Запад и так далее, не пользуются популярностью. Тогда надо анализировать, почему это произошло. И тогда этот разговор о выборах будет иметь какой-то смысл.
Александр Сергеевич, вот мы говорим о стабильности. Стабильность на протяжении многих лет у нас не меняется. Да, что-то растет, что-то в других системах...
Стабильность, я с вами не согласен. Как не меняется? По сравнению с 90-ми резкий уровень управляемости страной. Потому что если вы сравните с 90-ми стабильность, хаос и смуты, неуправляемость и даже тот уровень преступности, который вот я говорил, здесь произошли качественные изменения.
То есть любой другой, кто придет,
дорогой,
это развалит.
Это же для идиотов разговор. У вас собираемость бюджета и собираемость налога, конечно, изменилась, цены на нефть, но и даже и собираемость, эффективность увеличилась в десятки раз. У вас бюджет вырос в десятки раз. Как говорить, что нет никакой стабильности, не изменялось?
Это хорошо, я здесь согласен, но вопрос в другом. А мы говорим о том, что никто другой не сможет продолжить это начинать.
Вот
никто
это проблема.
Другой не сможет...
Я не говорю такого, но на данной ситуации, в данной конкретной ситуации, я не вижу, понимаете, фигуры, которая в данной конкретной ситуации могла бы сохранить тот минимум стабильности, который был достигнут за последние 10 лет. И моя проблема, вот, и проблема, наверное, общества, и проблема лично Путина, наверное, все-таки, с другой стороны, я вполне понимаю, люди устают от политики на поверхности политической сцены. И еще, если он будет еще 6 лет, усталость больше. И, на мой взгляд, с точки зрения вот уже сохранения политической стабильности, по крайней мере, в рамках, даже если сохранится вот эта, ну, группа вот эта Путина, которая пришла к власти, она же пришла, кстати, ее же выдвинули к власти, Ельцин выдвинул, и, кстати, тот же Чубайс помогал. Может быть, было бы разумно не дожидаться 12-летнего исчерпания срока, а уже в эти 6 лет выдвинуть фигуру, которая обладала бы новой энергией и которая была бы все-таки последовательна вот в духе продолжения этого курса на стабильность, на эффективность, на повышение статуса, суверенитета России. То есть бы продлила вот все эти тренды, которые проявились во время путинской эпохи, на мой взгляд, которые были необходимы России. Может быть, уже не надо ожидаться 12 лет, но на следующие уже выборы через 6 лет, может быть, выдвинуть такую кандидатуру. Я что, против этого? Я не против этого.
Но еще нас ожидают выборы все же в марте, и там будут другие кандидаты участвовать.
Вот проблема выборов в марте. Кстати, это довольно серьезное испытание для Путина, потому что вот все говорят о том, нужен новый Путин. По-разному трактуют. У него было на встрече там с ним вот, на общественных приемных и так далее. Я не знаю, сможет ли он предъявить какой-то новый облик и так далее. Только я, как человек, который пытается все-таки научный работник анализировать, я думаю, что команде Путина надо учитывать, что резко или очень серьезно изменилась морально-политическая ситуация по сравнению с тем, которая она была всего лишь 4 года назад. Вот что изменилось? Вот здесь надо думать. Я могу вот подсказать. Первое, что изменилось и что крайне опасно для власти. Но вот то, что мы видим, просто усталость от власти, какой-то психоз недовольства, недовольства. И самое главное, этот психоз, я знаю, на многих случаях он проявился даже в выборах. Люди не в состоянии в силу этого психоза от чиновничества власти даже объективно оценить то, что им она дала. Вот нет, это, кстати, психоз очень напоминает 16-й год, когда люди не в состоянии, 1916, когда люди не в состоянии оценить реальные блага и возможности. Вот такой психоз, он очень опасен, очень нарастает. И с этим надо, на мой взгляд, считаться. Это такая деструктивная рациональность.
А сможет ли команда Владимира Владимировича?
Подождите, я не договорил до конца, потом вы будете задавать мне вопрос. Угу. Давайте договоримся. Я 3-4 пункта вам сформулирую. Второе, что очень важно оценивать. Вот тот запрос, на который вырос, очень высокий был рейтинг Путина все эти годы, запрос на, значит, суверенитет России, запрос на порядок, запрос на управляемость, запрос на стабильность, запрос на порядок, который, я говорил, не очень удовлетворен, он теперь, как ни странно, уходит на второй план. И сейчас более жестко становится запрос на достоинство. То есть и здесь очень сложная проблема. Появляется новый средний класс, интеллигенция и так далее. Она хочет, чтобы политическая система, да, соответствовала ее представлению о нормальном. И вот почему я начинал. И вот здесь возникает серьезная проблема перед Путиным. Вот та политическая система, в рамках которой давала много нам эффективной, в рамках которой, на мой взгляд, были нынче легитимные выборы, она уже не удовлетворяет многих людей.
Мы продолжим дополнять картину дня. Делаем небольшой перерыв. Оставайтесь вместе с «Комсомольской правдой». Это «Картина дня». Будьте вместе с нами.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.